Интервью на радио «Спутник».
Первый полет на управляемом аппарате тяжелее воздуха с двигателем состоялся 17 декабря 1903 года. Это событие по праву можно считать отправной точкой в истории авиации. Российские же военно-воздушные силы были созданы 12 августа 1912 года. Указом императора Николая II в стране был сформирован штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. С нами на связи начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах Сергей Хаталев. Здравствуйте, Сергей Петрович.
Добрый день.
Сергей Петрович, история ВКС, а мы будем говорить именно о ВКС России, началась больше 100 лет назад. Вот как создавались тогда еще военно-воздушные силы России?
История такова. 1910-1917 год. Военно-воздушный российский императорский флот стал одним из лучших флотов мира и сыграл, наверное, самую значительную роль в развитии русской и мировой авиации. Он делился в свое время на ту систему, которая сложилась на сегодня. Делился на авиаотряды. Один отряд – это 6-10 самолетов, армейская авиация и морская авиация. То есть те, кто действовал на континентальном театре военных действий и на морском. В 1904 году Жуковский создал первый аэродинамический институт под Москвой. В 1910 году непосредственно было закуплено количество самолетов иностранного производства в Российский императорский военно-воздушный флот. А уже 12 августа 1912 года был издан приказ по военному ведомству по передаче специально созданному органу воздухоплавательной части Генерального штаба, и возглавил эту часть генерал-майор Шишкевич. Вот это явилось датой образования военной авиации России. В дальнейшем опорные точки таковы. 1913 год. Конструктор Сикорский построил свой первый 4-моторный биплан «Русский Витязь» и свой знаменитый бомбардировщик Илья Муромец. В 1914 году, то есть начало Первой мировой войны, были совершены первые арктические полеты в поисках экспедиции Седова на Северный полюс. На начало Первой мировой войны в составе духоплавательного императорского воздушного флота находилось 263 самолета. Сначала они привлекались для разведки и корректировки артиллерийского огня, а затем начались воздушные бои. И уже к октябрю 1917 года насчитывала авиация царской России в то время 700 самолетов. Но это было меньше, чем у всех других воюющих стран на то время. И в 1917 году императорский военно-воздушный флот был расформирован, и после этого началась уже история советских военных воздушных сил.
Сергей Петрович, понятно, что за 100 с лишним лет появились какие-то традиции, сложились какие-то, ну, правила, не правила, но какие-то такие негласные моменты, которые соблюдаются, в общем-то, всеми летчиками. Вот вы какие традиции считаете, ну, такими самыми важными, самыми значительными для вас лично и ваших коллег?
Ну, будем говорить так, что традиции возникали не на пустом месте. Это и сочетание боевого опыта, это и сочетание тех обычаев и положений, которые существовали в определенных организациях авиационных. Можно говорить о том, что, естественно, традициями в крупном государственном плане, в смысле, это являются воздушные парады. Проведение воздушных парадов практически началось с момента создания авиации. В царской России проводился воздушный парад. Ну а знаменитые парады сталинские, потом созданием реактивной авиации, 60-е, 70-е годы, последние наши воздушные парады вот этого года, они как раз показывали всю боевую мощь авиации, их возможности и демонстрация современных и перспективных средств воздушного нападения. Естественно, традициями являлось это вручение боевой техники. То есть особенно во время войны создавались новые части. Боевая техника поступала, если в начале войны, в 1941 году, в сутки выпускалась промышленностью СССР 50 самолетов, то уже в четвертой декаде 1941 года 100 самолетов в сутки. Были такие моменты, когда состав полка прибывал на заводы, и там в торжественной обстановке вручали боевые самолеты боевым летчикам, и прямо с завода они улетали на фронт. Это тоже такая традиция боевая, которая осталась и на сегодняшний день. Ее чтут летчики, пилоты, штурмана, техники и все, кто участвует в подготовке и ведении боевых действий в воздухе. Отмечание всех праздников военно-воздушных сил. Их на сегодняшний день получается 3 праздника. То есть тот, который установлен 7 мая 1992 года и поныне существует. До этого был сталинский праздник, то есть 3 воскресенье августа. И его сталинские соколы, они себя так называют, то есть пилоты старых формаций, они до сих пор отмечают именно этот праздник. Но это день военно-воздушного флота. Ну и был день авиации. Есть такие традиции повседневные, когда первый вылет осуществлял курсант и своему инструктору дарил сигареты. Ну и в некоторых частях, где, правда, это модель деревянного самолета на память и как бы дань уважения к инструктору вот дарил курсант. Есть и повседневные традиции, но те, которые не относятся, будем так говорить, к военным или каким-то обязательным. Ну, вы знаете, летчики говорят «крайний», а не «последний». На четвертом развороте товарищей нет. Есть за столом некоторые традиции, когда идет празднование или проводится офицерское собрание. Старший дает команду «контакт», доклад «есть контакт», «от винта», ну и «будем жить». Это уже появилась традиция после фильма «Бой идут одни старики». В принципе, это как раз о многих традициях в этом фильме показано. А фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика», книга Стефановского «300 неизвестных». Я в свое время, так сказать, болел авиацией и прочитал около 60 книг знаменитых летчиков Покрышкина, Кожедуба, испытателей Марка Галая и так далее, и так далее. И вот там этим традициям авиационным просто не счесть. Они были у летчиков-испытателей, были у бомбардировщиков, были у истребителей. Нужно понимать, что даже в холодной войне, которая по времени проходила с 1947-1950 годы, реактивная авиация была создана в то время. Так вот, по 400-600 самолетов в год реактивной авиации вливались в ряды военно-воздушных сил, новые самолеты. И к концу 1980 года в военно-воздушных силах насчитывалось 10 тысяч самолетов. А для примера, с первого дня окончания войны, с 1945 года, практически наши военно-воздушные силы, в том составе, в котором они были в советское время, практически участвовали постоянно в боевых действиях, будем говорить, в схватках, в отражении действий противника в составе дежурных сил на границе с Корейской Республикой, Китаем там, и так далее, и так далее. Ну, вы знаете историю в 1950 году, когда наша авиация действовала в Китайской и Корейской Республике, принимала участие в Корейской войне. Далее действовали во Вьетнаме в 60-е, 70-е годы, в Арабской Республике. То есть в мирное время военно-воздушные силы, в том числе истребительная авиация противовоздушной обороны, выполняла боевые задачи. Притом выполнялись воздушные тараны реактивные. Ценой своей жизни летчики-истребители выполняли свою боевую задачу. И я вам скажу так, что во Вьетнаме было уничтожено больше 4000 американских самолетов. Из них, будем говорить, больше половины уничтожила зенитная артиллерия и зенитно-ракетная войска. А вот оставшуюся часть, это порядка 1500-2000 самолетов, уничтожила истребительная авиация, которая принимала активное участие в ведении боевых действий. И не только в ведении боевых действий, а вот были традиции обучения вьетнамских летчиков. Я в свое время, когда мой отец учился в 1967 году в академии в МОНе на ВВС, видел этих летчиков, которые приезжали с Вьетнама, учились в академии. Это были тощие, худые парни, в таких кителях со стоечках военного образца еще наших фронтовых, но с большими наградами. Они пытались учиться кататься на коньках. Они стояли в магазине, покупали с большим удовольствием банки капустой и тушенкой. Ну, наверное, считали, что это самое, так сказать, вкусное блюдо в то время. Но вот мы на них смотрели, деле о них рассказывают, что они герои, а мы вот в них не видели ничего героического. Это такие худые, небольшие ребята, которые вот ценой своей жизни охраняли и обороняли свою страну. Приходилось наблюдать немецких летчиков уже советского времени из ГДР. Это были отглаженные, начищенные пилоты, особенно морской авиации. У них была синяя форма, золотистые околыши, красивые нашивки и так далее, и так далее. Но отец рассказывал, когда показывали воздушные бои, которые проводились во время войны, и эти слушатели, немцы, смотрели эти воздушные бои, они говорили, ну, что такого не было, так не могло быть. Тем не менее, мы побеждали, и мы сломали хребет воздушному Люфтваффе, знаменитому немецкому, и победили их в этой войне. И во всех остальных военно-воздушные силы всегда одерживали победу. Ну и заканчивая про традиции, вы же понимаете, вот у нас сейчас есть много пилотажных групп, стрижи, витязи,
да,
вертолетная группа.
Видеть их выступления.
Да, я был знаком со многими командирами. Вспоминаю всегда с удовольствием генерал-лейтенанта Бычкова Виктора Георгиевича, который командовал этими замечательными летчиками. Это порядочнейшие, добрейшие люди, но своим потом, своим трудом, завоевывая клочки воздуха вот в пространстве, своим вот этим мастерством, своим умением подчинить всем законам аэродинамики и сверх того наши вот эти самолеты пилотажные, которые американцы называют, да, они у них пилотажные, но они заметные, они вот не соответствуют нашим представлениям о современной авиации. Тем не менее, наши Су-57 пролетают всю Сирию с начала до конца незаметными для локаторов американских ПВО. Тем не менее, американские летчики делают реальные выводы о их боевых возможностях и оценивают их очень высоко. Ну и будем говорить так, что таких фактов, когда боестолкновения в современное время входили американские и советские летчики, ну пока реально отмечено не было. Я думаю, что нам есть чем перед ними похвастаться, есть каким образом их победить возможность. Ну и пресловутая вот эта американская шапкозакидательство, что их самолеты самые лучшие и военно-воздушные силы самые мощные, я думаю, что это мнение ошибочное. И мы много раз в этом убеждали.
А знаете, Сергей Петрович, с другой стороны, а пусть они так думают, потому что недооценивание врага – это очень большая ошибка.
Да, наверное. И я хочу сказать, что несмотря на то, что история якобы говорит, что мы в начальном периоде Великой Отечественной войны потеряли много летчиков, потеряли много самолетов. По аэродромам Западного округа был нанесен массированный удар. Немцы были хитрые, изворотливые, прозорливые и так далее, и так далее. Так вот, я вам скажу, что первый налет на Берлин был осуществлен 7 августа, и стояла задача преодолеть 1000 километров. Наши полетели бомбардировщики на высоте 7000 метров, а немцы их ожидали на высоте 4-4,5, и тот зенитный огонь, который они открыли над Берлином, все летчики, все самолеты вернулись живыми и здоровыми на наши аэродромы. Но нанесли мощнейший удар. Немцы до сих пор, в смысле, до конца удара не понимали, что бомбит русская авиация. Они думали, что это возвращались немецкие самолеты после бомбардировки нашей страны. Так вот, еще одна знаменитая традиция. За время войны было подготовлено почти 45 тысяч летчиков. Я хочу сказать, что, наверное, ни одна страна в мире в таких условиях Великой Отечественной войны не смогла бы выпускать 100 самолетов в сутки и столько готовить летчиков. Я на примере нашего командующего Московского округа ПВО, маршал авиации Константинов, который в боях уничтожил 23 самолета, жители города Ростова-на-Дону за свои деньги купили, построили и вручили ему самолет Як-7, на котором он воевал до конца войны и был почетным гражданином города Севастополя, румынского, чехословацкого и венгерских городов. Вот он нам рассказывал, как командующий округом, какие воздушные бои он проводил. Вы же понимаете, что Покрышкин, Кожедуб, Речкалов и знаменитые Грицевец, летчики, первые герои Советского Союза, практически учили летчиков. Помните, была школа и Кожедуба, и Покрышкина. Тому мастерству, которое просто не было подвластно немецким летчикам, английским и американским. Вы знаете о том, что во время войны немцы считали сбитые самолеты по двигателям. То есть, если бомбардировщик сбили 4 двигателями, они считали, что сбили 4 самолета. Мы же считали по-честному, один за один.
Спасибо огромное, Сергей Петрович. А я напомню, с нами на связи был начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах Сергей Хателев.
Интервью на радио «Спутник».